Глава 21. Закрытый кластер. Не помню, что было потом. Каким-то образом мы снова оказались у него в кабинете, и на этот раз я даже съела что-то. Не помню вкуса. Он сидел в кресле передо мной с планшетом на коленях и улыбался, как сытый тигр-людоед. «Смотри!» Снова засветилась плазменная панель на стене. Я увидела запись, сделанную на камеру телефона. Улица, пробка, наглухо застрявшие машины, водители курят на улице, оглядываются, переговариваются, кому-то звонят. Я узнала машину Лизы в пробке. Я узнала саму Лизу. Она стояла у открытой водительской дверцы с телефоном в руках и казалась очень напряженной, больной, даже постаревшей. Звука не было, все тонуло в шуме ветра, завывающего над городом. Но по движению Лизиных губ я прочитала отчаянный крик. «Где он? Где Гриша? Почему я не могу дозвониться?» Потом она в сердцах захлопнула дверцу и пошла, ускоряя шаг, лавируя между машинами. Камера дернулась, следя за ней. Я увидела, как Лизу окружают люди в серых куртках вне ведомственной охраны. Один отлетает, будто от удара, но другие наваливаются втроем на одну женщину. Камера прыгнула, показала небо, землю и туфли оператора. Черные туфли и серые штаны — все той же вневедомственной охранной конторы. Новый кадр. Люди в сером волокли Лизу уже на носилках, а она лежала без признаков жизни. «Она жива», — примирительно сказал колдун. «И все твои друзья живы. И будут живы, потому что ты же не дура. И сделаешь, как я сказал». «На, позвони Грише». Он протянул мне свой смартфон. Я взяла его, не понимая, что делаю. «Нажми на экранчик, где зелененькое, и наберется Гришин мобильник. Скажи, пусть откроет рамку для тебя». Воздух подземелья стал еще гуще. Он лип к коже, будто мокрая ткань. Сэм бросился ко мне. Первым делом я осторожно осмотрела его левую руку. Пальцы выглядели так, будто их прищемили дверью, опухшие ногти почернели, но все фаланги были на месте. «Больно?» «Уже не очень», — сказал он виновато. «Я знаю, что было очень больно». Я погладила его запястье. «Сэм, где ты была?» — Гриша нервно облизывал запекшиеся губы. «В Лондоне. Он захватил всех наших».
«Что?»
Я прикрыла глаза. «У него работает в Москве целая группа. Нет, не тени, они люди. Охранная фирма». «Захватить Лизу люди не могут», — с убеждением сказал Гриша. «Хоть их 10, хоть 100, ты знаешь, что может Лиза». «Уже ничего не может. Ты не можешь открывать рамки, Лиза не может драться. Пипл потерял нюх. Лёша вообще ослеп».
«Что?»
Я устало опустилась на деревянный помост, накрытый одеялом. Он показывал мне запись. Лёшу и Пипла взяли, когда Пипл выводил Лёшу из офиса. Где инструктор, я не знаю. В Москве экологическая катастрофа, смерчи и дикий ветер. Объявлена эвакуация. Оба долго молчали. Гриша вертел в руках пустую пластиковую бутылку. Я обругала себя за то, что даже не принесла им воды.
«Где Лиза?»
— шепотом спросил Гриша.
«Не знаю. Колдун сказал, она жива и...»
Я обещаю твоей жене безопасность.
Сэм небрежно провел рукой по волосам.
В обмен на твою лояльность, Гриша.
Дарья может подтвердить, я очень великодушен к сотрудникам доставки.
Из его глаз глядел колдун.
Рисуй рамку, Гриша. Выйдет только Сэм.
Гриша посмотрел на меня. Я понимала, что могу сказать «нет». Я понимала, что в ответ колдун станет пытать пластиковую куклу, и Сэм будет кататься по полу от боли. Но Гриша, я знала, послушает только меня и сделает, как я скажу.
«Рисуй, Гриша», — сказал я.
Он мигнул, отбросил бутылку, взялся за свой баллончик. В густой воздух подземной тюрьмы добавился запах краски. Открылась рамка. Задрожали неровные оплавленные края. Ухмыльнувшись, Сэм, вернее, его кукловод, глянул на меня и шагнул в проем. Стена сомкнулась за ним, превратилась в бетонный монолит, оставив нас с Гришей в духоте подземной темницы.
«Даша, ты где? Даша, ты где? Ты почему не отвечаешь? Ты хочешь, чтобы у меня сердце разорвалось? Что у вас там в Москве творится? Ты где?»
Телефон по-прежнему не ловил сети, звонок от мамы, добравшийся наконец до моей трубки, нарушал физические и инженерные законы.
«У нас плохая погода, мам».
«Плохая? Ты телевизор смотришь иногда? Там про вас такое показывают. Немедленно бросай все, приезжай ко мне».
«Поезда не ходят, мама».
«Как? Поезда тоже?»
«Не волнуйся, я в хорошем месте. Мне здесь не страшен смерч».
«Где ты?»
«В бомбоубежище», — вздохнула я.
Гриша молча и яростно вертел ручку фонаря, заряжая аккумулятор. Мама на секунду замолчала в трубке, я боялась, что она заплачет, но она удержалась.
«Даша, ты себя береги, пожалуйста. Ты же понимаешь?
Не волнуйся за меня, мама. Я берегу.
И я тебя очень люблю».
В трубке послышался треск, и звонок прервался. Гриша вертел ручку, фонарь горел едва-едва. В моем телефоне окончательно сели батарейки. Трубка курлыкнула, и экран погас.
«Гриша, мы останемся здесь навсегда». Слова болтались у меня на кончике языка, но произносить их вслух означало проявлять отвратительное малодушие. А кроме того, мне казалось, что пока слова не сказаны, есть надежда. Он переиграл меня, не напрягаясь. Иначе и быть не могло. Могучий колдун не тягается со второкурсницей. Он использует ее как вещь, а потом оставляет в подземелье умирать. Лет через 100 какие-нибудь новые диггеры найдут здесь наши с Гришей скелеты и решат, что мы были романтически влюбленные, бежавшие от жестокого мира в старое бомбоубежище. Если, конечно, через 100 лет Земля еще будет обитаема.
«Гриш, а сколько... сколько приблизительно теней может быть в темном мире?» Он пожал плечами и снова завертел ручку фонаря.
«Как ты думаешь, если открыть портал, они войдут сюда все или какие-то постесняются?»
Он не отвечал.
«Понимаешь, умирать, когда ты наконец-то понял, как надо жить, это как-то глупо. Давай не будем умирать».
«Давай», — отозвался он хрипло. «Я и не собираюсь. Дня 3 у нас есть».
Фонарь горел не ярко, но все-таки светил. Гриша взял пустую пластиковую бутылку, придирчиво осмотрел, снял крышку и начал дышать внутрь. «Что ты делаешь?»
«Соберется испарина, будет немного воды».
«Гриша, мы же посвященные. Мы должны что-то придумать».
«Придумаем», — сказал он.
«Это означало, да, я тоже знаю, что мы здесь умрем, но не хочу говорить об этом».
«Как вы познакомились?»
«В школе», — отозвался он, сразу догадавшись, о чем я спрашиваю. «Мы учились в одном классе. Поженились через 3 месяца после выпускного. Все еще говорили, типа, вы разбежитесь, ребята, не делайте глупостей. А мы за все годы только однажды поругались, и то по работе».
Он мечтательно улыбнулся и сразу опять нахмурился. Мысли о Лизиной судьбе мучили его хуже зубной боли.
«Значит, любовь есть?»
«Конечно».
Он снова подул в бутылку и закашлялся.
«Конечно, есть».
Он вдруг сгорбился, как старик.
«Тени там, внутри. С ними есть те, кого мы поймали и выдворили. Они нас ненавидят, особенно Лизу. Она же их вышвыривала. Если они ее найдут, захотят мстить, а меня не будет рядом».
«Лиза очень сильная», — сказал я.
«Духом, да, но колдун позаботился, чтобы во всем остальном она сделалась очень слабой».
И я вспомнила, как смотрела Тамара, «Вы еще у меня в ногах наваляетесь», и как прожигал меня взглядом Герман. Конечно, у Лизы с годами появились враги за порталом, но у меня за несколько дней их накопилось не меньше.
Гриша завинтил бутылку и встряхнул. Испарина собралась в одну единственную каплю на рифленом дне.
«Это против законов физики», — грустно пробормотал Гриша. «Невозможно преобразовать внутреннюю влагу в воду, которой можно напиться».
«Ты «Дюну» читал? У них были специальные костюмы».
«Я помню», — сказал Гриша.
«Даша, а как же инструктор? Разве он не остановит этого колдуна?»
«Попытается».
«Даша, а если ты посмотришь, ну, особым взглядом, может, разглядишь что-то снаружи? Ты говорил, видишь землю прозрачной, ну так попробуй».
Я протерла воспаленные глаза, сосредоточилась. Теперь это стоило большого труда. Глубоко дыша, будто под тяжелым грузом, я огляделась вокруг, пытаясь проникнуть взглядом за пределы нашей бетонной коробки. Тревожный красный свет был похож на аварийную лампу, мигающую на пыльном забытом пульте. Как в фильмах про глобальную катастрофу. Наверху давно развалины, а в глубокой шахте на пульте военной базы все мигает, предупреждает, беззвучно кричит об опасности красный огонек. Я посмотрела на Гришу. Он был весь серый, седой от горя и страха за Лизу и казался много старше своих лет. Вместо его неудачных граффити, которые так и не открылись рамками, на стенах были криво написаны слова «Откройся, откройся». «Пожалуйста, открой. «Помогите». И четыре слова резко выбивались из серой тьмы, написанные фосфорицирующей синей краской. «Папа идет на помощь». Я мигнула. Красный отблеск пропал, я снова смотрела на мир обычным обыденным взглядом, и никаких надписей на стене не было. А если поглядеть вот так? Мир изменился. Красное мигание сделалось быстрее, заполошнее, и синие буквы проступили ярче. «Папа идет на помощь». Я уже видела эту надпись, сделанную тем же почерком, с точностью до мелкой линии. На стене больничной палаты, где умирала Маша Хлебникова и где тень Герман чуть не убил меня. Позже я расспрашивала инструктора, что бы это значило, а он объяснил, что я видела, скорее всего, материализовавшийся бред. Отец девочки Маши так мечтал ее спасти и даже верил, что ему это удастся. «Папа идет на помощь».
«Даша», — сказал Гриша, — «ты что-то увидела?»
«Подожди. Я идиотка. Мне надо было дожать колдуна, заставить рассказать про моего отца. Хотя он мог бы соврать или отказаться говорить, я была не в том положении, чтобы чего-то требовать». Я вспомнила, янтарный чай бежит из фарфорового носика в белую чашку. Кто мой отец? Великий маг других миров и времен, древнее меня. Он выходец из темного мира, но и не из тех времен, когда он еще не был темным.
«Папа?» — тихо спросила я вслух. Ничего не произошло.
И что это я размечталась, конечно, великий маг. Дочь чуть не сдохла в той больничной палате. И позже, когда тень угрожала маме, он мне помог. Нет. Да и сколько у него вообще дочерей? Почему он бросил мою маму в тот момент, когда был ей больше всего нужен? Я подошла к стене, на которой фосфорисцировала надпись. Дотянулась ладонью до первой буквы «О». Бетонная стена завибрировала под моими пальцами.
Автобус катился по дороге. Наша веселая воспитательница не давала песне умолкнуть ни на секунду. Сама пела громко, немного фальшиво, но очень жизнерадостно. Я сидела справа у окна. Помню, как разогрелось от солнца жесткое кожаное сиденье, как вырвалось в открытое окошко и зареяла на ветру полосатая занавеска. Автобус был старый, но еще крепкий, с сизыми стеклами в светлых металлических рамах, а у водителя под ветровым стеклом висела кукла с длинными волосами. Я помню, как с интересом поглядывала на эту куклу. А потом нас подбросило на кочки. И еще раз, и еще. Я больно стукнулась о поручень, воспитательница обернулась к водителю, что-то возмущенно спросила и вдруг завизжала. Этот визг невозможно забыть. Как так вышло, что я его забыла? Водитель матерился, перекрикивая вой ветра, вылетело стекло, потом второе, воспитательница накрыла собой двух малышей на переднем сиденье. Я же помню белое от ужаса, она накрыла их собой, хотя автобус мотало так, что ее руки вот-вот должны были сорваться с поручня. А потом меня вдруг бросило в сторону, я помню, как отвратительно трещало стекло и зависали, разлетаясь осколки». Я летела спиной вперед, страшно долго летела, не могла даже крикнуть, перехватила дыхание. А
потом наступила вода. Она была похожа на стекло, и от холода сразу заболело все тело. Холодная вода не остужает, она болит. А потом я погрузилась в темноту и лед. А потом сквозь эту смерть прорвался поток света.
«Даша, что случилось?»
Меня колотило так, что я боялась откусить язык.
«Даша?»
«Мой отец. Он знал, что случится все это. Он знал наперед».
Гриша ласково взял меня за руки. «Может, у тебя просто... Ты слишком...»
Я замотала головой так убежденно, что даже тусклый фонарь, кажется, засветился ярче. Гришины руки стиснулись на моих запястьях.
«И что нам делать?»
Я кивнула. «Отойди, пожалуйста, от двери».
Гриша попятился.
Я встала напротив двери, тяжелой, наглухо запертой двери бомбоубежища, без единой зацепки, скважины или ручки. Я поглядела на дверь и испугалась до липкого пота. Если у меня сейчас не получится, значит, все, что я видела, бред.
Я сплела пальцы, как это делала Лиза. Не решилась. Размяла ладони. Потом вспомнила, как убегала по крыше Тамара, и как я силой воли притянула ее к себе.
«Это закрытый кластер твоей памяти. Ты забудешь сказанное и вспомнишь, когда придет время».
Его лицо светилось сквозь толщу воды.
Спокойная и уверенная. Пузырьки из моего рта поднимались кверху, но в этом зрелище больше не было паники. Был праздник. Воздушные шары, елочные игрушки, пузырьки, летящие на свет, играющие радужными яркими боками. Ты — ключ. Не амулет, а ты — не заклинание, а ты. Ты откроешь любую дверь. Попробуй.
Я глубоко вдохнула и резко опустила руку, разрубила воздух ребром ладони. Дверь — бомбоубежище, неуязвимое и древнее. Ухнула. Заскрежетала и распахнулась, будто форточка нашей общаги под порывом сквозняка. Снаружи прорвался новый воздух, и стылый дух внешнего подземелья показался мне кристально чистым в тот момент. Грохот долго отдавался в подземных коридорах. Сверху из невидимой щели выползла струйка засохшего цемента и заструилась по стене.
«Дарья», — сказал Гриша, и выражение его голоса я не взялась бы описывать.
Это что?»
«Я потом объясню», — прошептала я. «Скорее. Сэм уже у портала».